Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только видно, но и слышно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня один из самых известных российских правозащитников Лев Пономарев. Лев Александрович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте. Да.
Очень рады вас видеть. Да. Польщены вашим визитом.
А я польщен вот вашей рекламой, как вы говорите. Весьма польщен. Первый раз, может быть, я участвую в такой программе.
Вот в том-то и дело. И о вашей скромности мы еще отдельно поговорим.
Ну ладно, опять наверное, запросился. Да это вообще сложно, конечно.
Замечательно. Лев Александрович Пономарев – уникальная фигура в общественной и политической жизни после Советской России. Хотя, казалось, никаких чинов у него не было и нет, должностей политических он тоже не занимал, только что депутатом дважды избирался, но его роль в возникновении этой самой политической жизни в нашей стране весьма значительна. Это он организовывал первые массовые московские митинги времен перестройки. Это он тогда способствовал объединению и взаимопониманию ничего общего не имевших между собой людей, вроде Сахарова и Ельцина. Но когда едва народившаяся политическая жизнь в России приказала долго жить, таланты Льва Пономарева перестали быть востребованными, а сам он оказался вытеснен на обочину общественной жизни. Он ушел в правозащиту. Защита прав человека, как была в Советском Союзе, так и остается в послесоветской России уделом маргиналов, организовал движение «За права человека», помогает попавшим в беду людям. Больших митингов, в силу известных причин, теперь организовывать не удается, и, видимо, в порядке моральной компенсации, и чтобы не потерять спортивной и политической формы, Лев Александрович часто выходит на одиночные пикеты, расплачиваясь за них поездками в автозаках, административными арестами и штрафами. Накануне Нового года отсидел по вовсе вздорному обвинению в 16 суток. По выходе на свободу прокомментировал свою отсидку, что, мол, подумаешь, 16 суток, в конце концов, не 16 лет. Но самое замечательное в нем, что он по-прежнему оптимистически смотрит на жизнь и будущее России, несмотря на то, что ничего из того, ради чего он когда-то собирал многотысячные митинги в Лужниках и Манеже, не удалось.
Лев Александрович, хотел начать с ваших предновогодних мытарств, но тут уже на них наехали события такие более глобальные. Я имею в виду Венесуэлу. Венесуэлу я имею в виду. Следить за событиями?
Ну, немного. Очень мало. С утра смотрю в фейсбучную ленту, там все новости есть. Я, собственно, газеты я не читаю. Вот, а знаю, да, более-менее знаю, как развивается события. Правда, на этот час не знаю. Я знаю, как утром.
Да. Следите вот как? С таким чувством легкой зависти?
Я бы так сказал. Даже, нет, не зависти. Ведь, понимаете, я человек в каком смысле профессиональный такого рода действий.
Я поэтому и спрашиваю.
И поэтому с тревогой. Я смотрю с тревогой. Вот просто реально с тревогой. Что дальше будет? Я представляю, какие могут быть дальнейшие развития событий.
То есть тревога в смысле, чтобы опасаюсь крови, да?
Да, я опасаюсь крови. Примеры в истории разные. А так я деталей-то не знаю, понимаете, насколько сильна поддержка вот этого оппозиционного президента. Или он выскочил просто как, так сказать, на поверхность, воспользуясь моментом. Может быть, он авантюрист.
Я думаю, что нет, хотя всякие, мы знаем, метаморфозы, те, кто казались не авантюристами, оказывались авантюристами, всякое бывает.
Я всегда как бы немножко сторонник того, что, может быть, не надо слишком торопиться. Надо вовремя это делать, но не слишком торопиться не надо.
То есть, как говорил Ленин, сегодня еще рано, а завтра будет поздно.
Совершенно верно, это правильно.
И вот, тем не менее, вот это путь, когда власть не оставляет других вариантов решения.
Похоже на это.
Мы ведь, в общем, что-то похожее пережили, да? в 90-м, а потом в августе 91-го года, да?
Ну, я бы объединил это все с 89-го по 91-й.
Конечно, конечно. Огромный процесс, года, в котором вы принимали очень активное участие, да, именно в организации, да, всех этих знаменитых митингов, которые, как сейчас помню, на Манежной этой площади вроде чуть ли не миллион считали, что собрался.
Ну, я бы так сказал, в Манежной площади там миллион не войдет, а вот самые большие митинги были под миллион. И, видимо, самый большой все-таки, очень трудно оценить слово, ну, да, число миллиона, оно очень большое. Но вот на предвыборный митинг в начале февраля 90-го года, я не помню, какого числа, там 7-го или февраля, предвыборный митинг по выборам депутаты, народные депутаты РСФСР.
РСФСР. РСФСР. То есть все вот начиналось.
Это первый РСФСР, митинг на Манежной, да, площади. Будет время, если хотите, я расскажу, как я добился этого.
Вот, да, ну, там... Сразу давайте, уж, да, раз мы говорим про митинги. Да, да, как было дело?
Вот было дело таким образом. Мы перед этим проводили уже регулярно разного рода митинги. Начинал все в Лужниках.
Да,
если,
конечно,
хотите, я,
конечно,
расскажу. Вот я действительно имею отношение к этому. Я расскажу, как это было. Вот я смотрю телевизор. Еще, значит, до Манежа это Лужники. Я смотрю телевизор так и смотрю, Горбачев говорит в прямом эфире, говорит, к нему обращается, забыл кто-то, Афанасьев или Сахаров. Говорит, вот мы хотим проводить регулярно митинги, встречаться с населением. А Горбачев всегда говорит, все, я сейчас распоряжаюсь выделить вам Лужники на выборы. Ну, это не центр Москвы, понятно. Но я должен сказать, что по тем временам это советский еще период. Да? А потом ведь неизвестно, сколько придут. Поэтому жест был, по-моему, правильный очень. Распоряжение было правильное. Так вот, на следующий день я пошел в Моссовет. Прямо пришел и говорю, вы смотрели в чате телевизор? Они говорят, смотрели, Горбачева видели. Я говорю, вы слышали, что он распорядился проводить митинги в Лужниках? Они взяли такие глаза. Слышали. Я говорю, вот я пришел подать заявку.
Вот так начинались.
Так начинались митинги в Москве. И вот я пришел, они так подумали, ну пишите, говорят, мы не можем сейчас принять решение. Я написал, пришел во второй день, они говорят, вы знаете, кроме вас еще подали заявку молодые коммунисты, по-моему, они называются, такая смена была, ребята, они потом депутатами тоже стали. Давайте, я говорю, ну давайте по очереди один день, они говорят, и мы распределили дни, прям буквально, мы сказали, один день, я курирую, ну я пришел не просто так, я там возглавлял избирательную комиссию общества «Мемориал», и я говорю, вот от «Мемориала», значит, ну хорошо, один раз от «Мемориала», второй раз будут эти ребята. И мы действительно через каждый день, как там не каждый день митинги были, да, но площадка была открыта. Понимаете, это гайд-парк. Понимаете? Гайд-парк в Москве в конце советского периода размером 1100 точно попадало.
Абсолютно.
1100.
Абсолютно.
Около 100 тысяч.
Сзади, как сейчас, да, помню, проходили пути,
да,
железнодорожные.
Да, да, пути, совершенно верно. Да. Вот сейчас это место занято торговыми площадью.
Уже, наверное, даже не занято. Потом,
а раньше были
занято,
торговые, да, 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 потом сейчас, может, уже свободно. Каждый день я приходил как на работу, там более-менее свободный микрофон был. Ну, мы кому-то, конечно, там, если приходили люди неадекватные, мы там не очень открывали это все. Но, с другой стороны, там реально проходили раз в неделю митинги, которые я организовывал, вот мы организовывали.
И народа стекалось.
Стекалось.
Так как я был,
ну,
в числе,
ну,
этого народа, огромное количество.
100 тысяч стекалось. Запросто. Здесь, когда я выступал, Ельцин, Сахаров выступал.
Конечно, Афанасьев, заранее, Попов, все
мы,
на свете.
Вот когда мы звали, скажем так, лидеров общественного мнения того периода, это, конечно, были депутаты межрегиональной группы депутатов. Там приходило очень много народа. И Лужники стало это как бы символом таким того времени, между прочим.
Ну, вот я, слушая вас, конечно, это были совершенно незабываемое было время, полное вообще надежд. Все мы думали, что вот-вот и мы окажемся в светлом будущем, не в смысле даже благополучия, а в смысле действительно демократии и всего прочего.
Может быть, даже не задумывались, но шли вперед.
Шли вперед. Шли вперед. И я вот, я думаю, сейчас, вспоминая действительно эти митинги грандиозные, которые до сих пор в памяти так совершенно отчетливо живы, я думаю, что вот нынешняя российская власть, она поэтому так и реагирует сейчас на события типа венесуэльских, что она помнит, ну, конечно, она знает, к чему ведут действительно вот такая вот свобода волеизъявления народного.
Я думаю, они не совсем понимают, к чему может привести та политика, которую они ведут. Вот что я хочу сказать.
Да, да,
это... А там развилка существует. либо мирное, как бы спокойное, конечно, развитие событий, передача власти может быть мирной, может быть, не сразу, можно договориться, понимаете, да, с лидерами.
Нужно,
там,
нужно, да, договариваться.
Нужно договариваться, чтобы не было насилия. Ведь, конечно, развитие вообще, вот что в Венесуэле, мы не знаем, что будет. Повесить, допустим, вот Мадуро будет на столбе или нет, да, или он зальет кровью всю страну. Вот самые крайние точки, да.
Ни того, ни другого не хочется, но я думаю, что тем или иным образом ему придется исчезнуть с политической
арены. Но мирно можно, понимаете, можно сделать так, чтобы Мадуро уехал в другую страну, там ему оказали там нужный почет.
Мы даже знаем, в какую.
Да, да, мы знаем, какую, да, например. Да.
Есть одна большая страна, которая любит.
Даже в Латинской Америке найдется страна там. Найдется. Хотя в основном против, но найдется, чтобы оказать ему.
Но здесь она надежнее как-то будет, спокойнее его.
Ну, наверное, да, я согласен. Поэтому здесь очень много зависит от доброй воли того же Мадуро, например. В большей степени от Мадуро сейчас зависит.
Конечно. Сейчас все зависит от него.
Армия у него там, значит, силовики в большей степени за ним, наверное. Хотя опять не знаю. Армия тоже колеблется.
Во-первых, армия колеблется. Во-вторых, я думаю, что никакая армия, когда выходит вот такое количество людей на улицу и уже направляется
совершенно верно, да,
к,
да,
там, да, президентскому, да, дворцу, никакая армия, да, армия бессильна.
Она бессильна, либо откажется.
Она откажется. Мадуро, мне кажется, сейчас играет с огнем. И
знаете, там что может произойти? Там вот если говорить о тактике Мадуро, которая была бы ему, наверное, полезна, это затягивать, не применять насилие и ждать, когда люди станут стоять на улице. Вот, для Мадуро, видимо, такая. Но он-то тоже не уверен, что вот эта тактика приведет к успеху. Ну, наверное, да. Все равно будет торопиться быть.
Лев Александрович, а я вот такой вам задам вопрос. Вот тогда действительно вы с легкостью выводили на улицы, на эти митинги десятки, сотни тысяч людей. А нет ощущения, что в памяти у многих все эти митинги, все эти шествия, и сегодня такое количество людей уже на улицу вывести не удастся?
Нет, это очевидно. Нет, но с другой стороны, не забывайте, что все-таки эти события были после 70 лет советской власти, когда вообще было как бы запрещено даже анекдоты. Опасно было анекдот дома рассказывать. Поэтому,
но теперь уже тоже опасно.
Нет, я хочу сказать,
кто у нас за репост сидел?
Поэтому надо понять, когда, с каким временем мы сравнивать. Если мы будем сравнивать нынешнее время с 86-м годом, или даже с 85-м, когда моего друга Юрия Орлова из ссылки обменяли на шпиона, да, какого-то,
да, да, да,
и везли на самолете, не разрешили выйти в Москве и повезли сразу в Нью-Йорк, 86-й год, по-моему, ранняя перестройка еще, да, то вообще-то суть вполне похожа, понимаете, да, это просто, мы-то обсуждаем сейчас уже 89-90-й год, когда события набирали оборот, а мы не знаем, будут ли сейчас события набирать оборот, это, имейте в виду, 4 года, это как раз, собственно, те 6 лет, которые, ну, до 20, ну, считать 6 лет, которые остались для Путина. Может быть, мы же не знаем, как будут развиваться события сейчас, и они тоже не знают. Может быть, оно быстро будет развиваться. В 86-м году, когда я стал заниматься мемориалом, задумался, надо создавать мемориал 86-87, я, конечно, не думал, что, и даже не планировал, что советская власть рухнет.
Никто, я думал, мог предположить,
да,
даже.
Я не мог. 86-87, 89 уже знал.
А 89-м, да, уже...
Очень быстро события шли. Поэтому в 86-м я спокойно думал на мемориале, что эта власть должна последовательно... Если перестройка началась, да, если коммунисты сами хотят демократизировать свою власть, коммунисты, да, то я как бы в каком смысле им помогал, можно сказать. Хоть я антикоммунист, но я не говорил «долой коммунистическую власть». Я говорю, друзья, если вы честно что-то хотите делать в стране, давайте начнем с того, что вы увековечите память миллионов погибших. Вот с этого давайте начнем. И написал, да, сначала фонд культуры написал, он мне не ответил. Чингис Айтматов, по-моему, руководил. А потом я нашел группу. Потом я смотрю, где-то в клубе перестройки выступали ребята и говорили, надо создавать памятник. И была публикация в «Огоньке». Кстати, был молодой Володя Яковлев, корреспондент «Огоньке». Да. Я его нашел по телефону. Звонил, попал в «Огоньке». дай мне эти контакты, говорит, этих ребят. Он говорит, да вот Самодуров там, значит, на пикете стоит. Я пришел на пикет, и мы познакомились. И группа только-только начинала работать. Инициативная группа «Мемориал». Вот, и мы там, это были люди, которые сейчас не входят в руководство «Мемориала», ни одного человека. И даже никого там не было из тех, кто там... Это замечательные люди, которые сейчас работают в «Мемориале», но сама инициативная группа, как ни интересно, как бы история сделала так, что никто из них сейчас уже в «Мемориале» нет.
А кто название придумал «Мемориал»?
Ну, мы там, я не помню кто. У нас там 10 человек было.
Хорошее название, действительно, как да, в случае с кораблем.
Нет, сначала называл, знаете как, вот когда я прочитал, «Памятник» назывался. Вот когда я вошел, группа называлась «Памятник». А потом мы 3 месяца писали первое наше, 2 месяца спорили, писали на 1 страничку текста. Вот два, ну, совершенно, понимаете, люди совершенно разные. Это не то, что даже знакомые. Объединились с тем, что вот мы хотим сделать такое вот дело, большое дело. И мы 2 месяца собирались по квартирам, и придумали текст на полустранице, стали собирать подписи.
И там
вот кто сейчас, более-менее известных людей сейчас, ну, чуть-чуть на слуху хотя бы, это, значит, Самодуров Юра.
Самодуров.
Вячка Игрунов, вот он в «Яблоке», так сказать.
Ну, уже, вот по-моему, не в «Яблоке».
Он был в «Яблоке».
Был сейчас, в «Яблоке», сейчас видной фигурой.
Он на пенсии,
Да,
Вячки, пусть меня просит, потому что я не точно говорю на пенсии. Вот. А, и, значит, ну вот я и больше назвать, наверное, никого из них я не могу. Вот так, чтобы они были в общественном обороте, скажем так.
Ну, я понимаю.
Да. Скупко такой был, ну, вот, ну, он не в общественном обороте. Кузин, по-моему, был адвокат. Так, и все, больше вот никого не было. А потом уже появились люди, профессионально занимающиеся этой темой. И вот я помню, мне любопытный такой эпизод, помню, Рогинский пришел. Рогинский – это человек, который отсидел за то, что в советское время что-то похожее хотел создать.
Да-да.
Они издавали сборник и работали на увековечении памяти. И вот приходит Рогинский в сопровождении еще 2 своих там знакомых. Там, может, Лена Жемкова была, там, может, Охотин. Я не помню, кто это был. Или Даниэль, Саша. И они говорят, кто вы такие? Вот приходят там на собрание. Кто вы такие? Это мы должны были создавать «Мемориал». Он говорит, я говорю, наверное, вы правы. Вы должны были. Ну уж простите, мы уже начали. Но входите к нам, вам ворота открыты, давайте вместе работать.
Так все, видите, начиналось, да. Как интересно.
Да, давайте вместе работать. И мы так дружно в плане работали. Дальше. А потом я ушел, и им перешло все руководство. Сеня Родинский стал руководить «Мемориалом».
Понятно.
Да, и вот, к сожалению, сейчас ушел из жизни.
Да. Давайте немного еще подальше заберемся. Прошлое,
давайте.
Потому что человек, вы, с одной стороны, очень известный, с другой стороны, слишком скромный, Илья Александрович. И поэтому о начале таком вашей биографии мы мало чего знаем. Вы ведь физик, причем физик такой успешный. Ну, окончили МФТИ,
да.
Защитили диссертацию одну, другую, доктор наук. А почему, собственно, вы из науки ушли? Достигли там какого-то своего потолка?
Ну да, вот я бы так сказал. Я для теоретика я так нормальный, средней успешности. Вы правильно говорите, но нельзя сказать, что как бы реально это успешный, скажем. В теоретической физике я работал в области теоретической физики элементарных частиц в этой области. И сделал такую, по времени все нормально. Где-то за 42 года, там, что ли, я защитил уже докторскую диссертацию. Это нормальная биография. Без всякой, так сказать, без всякой скромности, скажем, да. Это просто средняя нормальная биография. Но здесь стали у меня как бы бороться два... вот в этот момент у меня возникли соблазн заниматься другим.
Да.
Вот как раз перестроечное время. Дело в том, что я, видимо, можно предположить, я родился... И внутренний мой, как бы, вот, там, настрой мой, я не знаю, как это определяется, генами, наверное, это общественная деятельность, понимаете? Люди действительно рождаются с каким-то, ну...
Общественная деятельность, но при этом не были ни коммунистом, ни комсомольцем,
да? Вот, да, я родился для этого, понимаете, видимо. В школе я какую-то активность проявлял. Но потом постепенно понял к концу школы, что, ну, значит, что вот эта система управления страной меня не устраивает. Но я видел, что везде надо входить вот встроенными рядами в комсомол, потом коммунизм, и все уже написано. Там вправо-влево, как говорится, расстрел, понимаете, да? То есть надо брать эту зубрить манифест коммунистической партии там, и так далее и тому подобное. И я в 10 классе точно был антикоммунистом уже. В 10 классе.
Ух ты, ранний какой, а?
Ну, по взглядам, подчеркиваю. Да не я один, я думаю, таких много было. Но, понимая, что общественную карьеру не буду делать, просто я стал... Но я был немножко романтически, видимо, настроен, молодой человек. И меня увлекала тоже наука. Вот были журналы «Техника молодежи», там все время писали о физике элементарных частиц. Вот как сейчас пишут о биологии, интеллект, искусственный интеллект вот сейчас многих очень, ну, заставляет молодых людей идти в эту область науки, то тогда это было физика элементарных частиц, определенно можно сказать. И я решил, что я буду заниматься физикой элементарных частиц. Поэтому поступил на физтех, вот, и поэтому там выбрал эту специальность, при мне она фактически появилась, и я одним из первых пошел в эту специализацию, ну и потом работал спокойно. Но вот уже когда пошло, я уже немножко на эту тему коснулся, когда пошла перестройка...
Одно перестройки? Вы как-то в диссидентском движении каком-то участвовали?
Вот, вы знаете,
нет?
Здесь тоже можно поговорить на эту тему.
Я расскажите.
Действительно, вот, хотя настрой-то был, поэтому я встречался с разными людьми, обсуждал там, читал, конечно, все эти там Солженицыны, все это читал. И все это у меня так нормально шло, в том смысле. Но почему-то, это опять я прямо откровенно скажу, видимо, я не тот, который идет в одиночку на баррикады, скажем так. Вот, скажем, признаешь, да, видимо. Хотя иногда сейчас он может показаться...
Я не знаю, я вас знаю как человека, способного выйти в одиночку.
Но тем не менее, тем
любые баррикады.
Не совсем в одиночку. Вот смотрите, я объединяю людей. Понимаете, вот для меня главная функция объединить. А тогда Юра Орлов был моим другом уже. Ну, может быть, не самым близким, который потом создал Москву. Вот еще до посадки Юрий Орлов, создатель Московской физической группы, он физик.
Он физик же,
он
тоже,
ходил,
да,
на семинары к нам в институт, где я работал, институт теоретической экспериментальной физики, ИТФ. То есть физтех я окончил, а потом, собственно, работал только в одном институте научном. Это ИТФ, институт теоретической экспериментальной физики. И там я стал доктором наук. У меня была теоретическая группа небольшая. И он ходил к нам на семинары. И я, конечно, с ним обсуждал все. И у нас общий друг, самый близкий друг Орлова был, самым моим близким другом, вот так скажем, мы пересекались. Вот. Я бывал у него дома там. И тем не менее, вот как-то я не пошел, вот, допустим, в физическую группу. У меня семья, там было двое детей к этому времени. То ли я... Но, с другой стороны, я как-то... Вот, понимаете, я не видел перспективы, может быть, близкой, движухи не видел. Вот,
ну, да.
То есть здесь, может быть, была и некая слабость, ну, не трусость, но как бы осторожность, скажем, да. И одновременно не видел для себя, вот для себя там усилий. Ну, да, буду я один из них, думаю, да, понимаете, да, рвать на себя там все. Но я не видел перспективы, понимаете. Видимо, вот в конце... перестройки, да, вот когда уже во второй части перестройки, я увидел для себя перспективу.
Ну,
и она была для меня создавать мемориал. И я мемориал, ну, я не один, конечно, сделал, но роль моя в создании мемориала...
То есть все началось
заметна.
Именно с мемориала?
Конечно. Да, я понял, что
общественное
вот,
такое.
Да, надо создавать большое движение. Я стал думать над этим, какие шаги. Там много творческих шагов было.
Да.
Понимаете, да, где-то в советское время появилась первая общественная организация, оппозиционная, она хоть и называлась партией, да, но она реально была политизированная, и мы ее зарегистрировали на общесоюзном уровне.
Ну, да.
А здесь надо было придумать, а там были, ну, один из шагов, который мы придумали, чтобы зарегистрировать, чтобы учредителями не мы были, неизвестные люди, да, ну, кто мы такие были, там, ну, доктор, ну, подумаешь, там, а, значит, учредителями стали творческие союзы. Так примерно события развивались. Вот
так,
поэтому я стал заниматься общественной деятельностью. Вот мемориал, это было, конечно, реально. И потом оно шло, как бы, знаете, по нарастающей. Вот сначала мемориал, потом вот этот выборы, потом я депутат Верховного Совета СССР.
Да,
потом...
события развивались быстро.
Очень быстро. И причем вот надо было быстро соображать.
Ну, да.
И у нас была очень хорошая группа, понимаете, не один я. У нас, причем фамилии так, конечно, звучат замечательно. Значит, по алфавиту, я боюсь, немножко ошибаюсь. Боксер, Кригер, Шнейдер и Пономарев. Красиво, да?
Красиво.
Ну, я просто хочу так для все-таки справедливости сказать, что Кригер – это немецкая фамилия. Это была Верочка Кригер, не Миша Кригер.
Да, Вера Кригер.
Это Вера Кригер была, она, к сожалению, ушла из жизни.
Да, помню.
А Миша там был более-менее такой неактивный слишком.
Ну, не могу вас не спросить о том, как вас жизнь с Андреем Сахаровым свела. Вы были его, как я помню, доверенным лицом.
Ну, видите, естественным образом. Потому что когда избирательная комиссия «Мемориал», вот я создал, я действительно был председателем избирательной комиссии «Мемориал», мы стали думать, кого поддерживать. И мы вот это, я уже не помню точно список, кого поддержала избирательная комиссия «Мемориал», но там были все, так сказать, перестройки. Ну, главные лидеры, не все, но почти все лидеры перестройки. Там был и Афанасьев там был, хотя он был так коммунист. Да, они все почти коммунисты были.
Но все прошли через это.
Да, Сахаров не был коммунистом. Там был Сахаров, там и много кого было. Ну и так я познакомился, собственно говоря, со всеми лидерами той самой перестройки. Мой агитировала, значит, под, ну, в общем, и поддерживала межрегиональный...
С Сахаром все-таки вас связывали какие-то особые отношения, раз вы были его доверенным лицом?
Ну, как-то да. Ну, потому что я физик, может быть, был. У него был... Я бы так сказал даже. Я вот так говорю, доверенные лица. Действительно, я выполнял эту функцию. Но так посмотреть список, я даже не уверен, что я был в списке доверенных лиц, когда он пошел на выбор. Потому что там было так, что сначала я его... Действительно, я организовал выдвижение его на... Ну, в общем, чуть ли не первый национальный округ был. Я выдвигал Сахарова. Это было... Я потому что я сидел, значит, вел собрание выдвижения. Там же, как Горбачев разрешил выдвигать на собрание, просто на собрание граждан.
Да.
И я договорился, раз Союз кинематографистов наш учредитель, я довольно легко договорился с Союзом кинематографистов, вот, Дом кино, сам большой зал там, будем выдвигать там Сахарова. И я так, ну, я шел более-менее вовремя, ну, немножко раньше даже, потому что я должен был вести собрание. Подхожу, огромная очередь в Союз кинематографистов. Подхожу ближе, там уже в дверях, по-моему, разбито самое стекло, потому что народ, и зал переполнен. На улице все стоят, понимаете, не могут войти, уже нельзя войти. Я вот там зал, я все-таки протолкался, раз я ведущий. Вот. И мы там выдвигали Андрея Дмитриевича. И я уже выдвигал, конечно, я взаимодействовал с Андреем Дмитриевичем. Но потом Елена Георгиевна уговорила его сделать вызов. По-моему, это все-таки ее была инициатива. Все-таки, чтобы его выдвинул с Академии наук.
Потому что... Чтобы он шел по этой квоте.
По этой квоте академической. Потому что они же подписывали, скажем так, гады, письмо против него. Чтобы это был вызов, чтобы он победил в Академии, понимаете, да? Скорее всего, это идея... А я обсуждал, принимал участие в этих обсуждениях, и он пошел от Академии. А этот округ он передал Ельцину.
Ельцину, центральный округ, конечно.
Да, центральный
округ. Конечно, в котором Ельцин и победил против... Этого Бракова он там забрал.
Директора. То, что Сахаров передал, есть его топор.
А вы знаете, я сам про себя часто вот думал, что, конечно, вот не умри, Сахаров, это была бы оптимальная кандидатура на роль первого президента России. А готовясь к нашей встрече, я прочел у вас эти мысли.
Да, да? Они были немножко экзотические, как бы.
Они
да?
были, с одной стороны, экзотические, с другой стороны.
Я бы так сказал, обратите внимание, по-моему, никто, кроме меня, так не говорил.
Я поразился.
Многим кажется, ну вот он академик, он такой, как бы, ну, он выглядел, он немножко старше своего возраста видел. Он же довольно молодой умер, вы знаете.
Конечно, молодой.
69 лет
уже. 60 с хвостиком.
Да. Нет, он 70 не было.
Не было 70. Слушай, он 20-го года, он умер в 89-м году.
Да. Я старше его, того Сахарова, я сейчас старше. Да. Ни много, ни мало, на 8 лет. Понимаете? Если я сейчас шевелюсь, да, Да, то почему бы ему там на 8 лет младше? Ну, вот как-то выглядел уж больно академически, я бы так сказал. Да, немножко есть.
Но, с другой стороны, если... популярность его была колоссальная.
Нет, я говорю, внешне как-то. Угу. Но, тем не менее, так как я занимался с ним политикой, понимаете, да, не наукой, я поэтому мог оценить его активность политическую. И я должен сказать, когда я задумался и стал так с кем-то говорить, сейчас, именно недавно я задумался, кстати, не тогда, я понял, что среди депутатов межрегиональной группы, вот там Афанасьев, вроде выглядит политиком, да?
Да.
А он больше Афанасьева делал там, понимаете? Он, например, писал Конституцию новую.
Конечно, он был очень скрупулезный человек.
Он занимался политикой. Или вот, например, он призывал к всероссийской общесоюзной стачке. Угу. Хоть я с ним спорил, так говорю, Андрей Дмитриевич, просто я как бы более трезвый человек, видимо, был. Елена Георгиевна, я говорю, вы поймите, что вот вы сейчас призываете к этой всероссийской стачке, это как раз было перед смертью у него. Может, и он поэтому как бы-то перегрелся, как говорится. Я говорю, не будет ее, вот поймите, вот сейчас, не будет, не надо тратить время на это. Вот. Это тоже политическая деятельность.
Конечно.
Понимаете, Афганистан там,
конечно,
политическая деятельность. Поэтому он занимался, вот я не боюсь сказать, он занимался политической деятельностью больше, чем кто-либо из сопредседателей межрегиональной группы.
Абсолютно.
Хотя внешне, конечно, политика вывел Ельцин, да?
Угу.
Да. Но он занимался такой, как вам сказать, кулуарной политикой. Там вел переговоры, может быть, там с Горбачевым, еще с кем-то там. Понимаете, да? Потому что он был знаком с Горбачевым, там, председателем-то, потом президентом СССР, да. А в этом смысле, как бы сказать, Сахаров был более маргинальный в этой группе. Маргинальный в смысле...
Ну да.
Сам его, так сказать, все время Горбачев осаживал там. Более радикальный, может быть, в этой группе. Более последовательный. Поэтому он, конечно, был политиком. Прежде чем не правозащитником, а уже фактически политиком. Так? И я ему предлагал, я с ним разговаривал. Я говорю, Андрей Дмитриевич, давайте мы сделаем партию под вас. Я готов этим заниматься. А он так посмотрел на меня. Я же моложе его все-таки намного. Лёва, что вы говорите, я и партия, вот как не верил в это дело.
Так жалость какая, а? Какая жалость.
Нет, видите, он умер-то как рано, понимаете? Может быть, и уговорил бы потом. Я, может, потом бы уговорил. Может быть, он чувствовал себя отсутствием нужного, так сказать, все-таки здоровья, энергии.
Угу.
Да. Но я должен сказать, что вообще, вот вы как-то вовремя начали этот разговор, потому что я все время думаю, что сейчас надо как бы вернуться к Сахарову. И как это сделать, я не знаю. Вот сейчас проблема у нас в стране, что у нас нету сильного, либерального, даже не, общественного движения.
То, о чем Сахаров говорил, да, о конвергенции.
Я бы назвал это движение названием лекции Нобелевской «Мир, прогресс и права человека». Вот Нобелевская лекция Сахарова называлась «Мир, прогресс и права человека».
Да.
И вот такое движение я хотел бы, чтобы было создано.
Да.
Я первый раз публично об этом говорю. Если кто-то хочет ко мне помочь, друзья, давайте, звоните.
Замечательная мысль, мне кажется, необычайно актуальна.
Общероссийское общественное движение «Мир, прогресс и права человека».
Еще в первой половине 90-х годов, вот вы все эти такие демократы такого первого призыва, вы все из политики оказались вытеснены, по сути дела.
Ну, в общем, да. Ну, отчасти, да. Ну, кто-то перестроился.
Кто-то подстроился, но он перестал быть политиком, он стал скорее там администратором и так далее. А многие просто правозащитники уж точно.
Вы знаете, я до конца не могу сказать. Кто-то просто кардинально перестроился, может быть. Ну, я не знаю, там, например, там, Толя, значит...
Толя какой?
Не будем о нем. Чубайс.
Чубайс, я понимаю.
Он остался политик или нет, я не знаю. Ну, конечно, он другой совершенно.
Абсолютно.
Абсолютно. Вот, абсолютно другой. Мы с ним были на «ты» когда-то там, все там. Вот, он был в этой команде, в нашей, да, можно сказать, в широкой нашей команде. Потому что вообще, вот, премьером Гайдара выдвигал «Дем Россия». В том числе.
Конечно,
мы, конечно, были интриги какие-то такие, там, типа кулуарные, более кулуарные, вокруг Ельцина. Предлагали и другие группы. Но публичное предложение, это было предложение «Дем России». Я ездил сам к Ельцину, и разговаривал с ним на это, и от имени Координационного совета Демократической России выдвигал ему команду Гайдара на пост премьера и на правительство.
Он для Ельцина это было все вновь?
Трудно сказать, потому что там были люди окружающего тоже. Но он, разговор был такой, что вот он говорил, а как вот я там буду с ним общаться? Там разговор был, условно говоря, на четверых. Там был Ельцин, был я, был Глеб Яконин со мной, нас выдвинуло Днем России поехать к Ельцину, и был Гена Бурбулис. Вот на четверых этот вопрос обсуждали. И я ему говорю, а вот Геннадий будет вас посредником. Он говорит, он мне так говорит, тоже опять морщится. Вот я же совсем его не знаю, Гайдар, он так говорил. Вот как я с ним буду общаться? Ну, он же стал премьером, то стал Ельцин, но фактически премьером был Гайдар.
Ну,
потому что
конечно.
За экономический блок отвечал.
Ельцин бы прикрыл своей широкой спиной.
Но он понимал, что Гайдар будет все делать самостоятельно. Вот. И он говорит, я же совсем его не знаю. Мы говорим, вот Геннадий-то Эдуардович сидит, вот он будет посредником. И был такой пост придуман секретарь.
Да, госсекретарь.
Госсекретарь. Вот. И мы официально, и где-то Гайдар написал потом в своей книге, да, я был выдвинут, одной фразой, я был выдвинут там, так сказать, движение демократии, влиятельной в то время организации демократической России. Так что в этом смысле мы действительно тогда были вместе с этой командой Гайдара, а где сейчас Анатолий Борисович, я даже не знаю.
Во всяком случае, в Роснано.
Он активно очень поддерживал Путина. Я с ним очень резко разошелся, просто очень резко, Потому что я предупреждал, к чему это приведет.
А у вас по поводу Путина не было никаких иллюзий?
Никаких.
Какие были тогда у многих?
Никаких. У меня можно, и это как бы абсолютно достоверно, можно поговорить там.
Так.
Кто-то, может, помнит мое там. Был такой Координационный совет демократических сил.
Конечно.
И он был больше под контролем партии, Гайдаровской партии, Демократический выбор России. Но они еще помнили, что я что-то когда-то делал, да, полезное, с их точки зрения. И они меня пригласили на заседание, которое было предвыборное, практически заседание, поддерживать Путина или нет, Координационным советом Демократических сил России. Я, как сейчас помню, детали не помню, там были преимущества, конечно, было из этой партии. Там были сопредседатели партии, Боря, Ира, и
Кириенко.
Кириенко не был тогда. Демократический выбор России не был.
Нет, а тому не был, конечно.
Ну, может быть, он и сидел там, как член в этом самом... Более шок. Там был политсовет. А политсовет это было там довольно много. Там сидел Ремчаков, я помню. Он член политсовета был. Анатолий Борисович очень активно сказал, что вот я разговаривал с Владимиром, он будет работать на демократию, на нас, на демократию. И я сказал всем, глядя прямо в лицо, я сказал, это день, который... Запомните этот день, это будет самый позорный день вашей жизни.
Ух ты!
Да.
Ух ты!
Это правда.
Да.
Это правда. И там был Ковалев, который полностью меня поддержал.
Поддержал, Сергей, да? Еще кто-то вас поддержал?
Вот, я не помню уже. Вот Ковалев, да, я надеялся, что он поддержит, он поддержал, да.
Ну, вы люди с таким, что называется, чутьем большим.
У нас был съезд, первый всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека. Такой съезд был тогда. Я его сейчас недавно, я издал потом книгу, материал, и можно найти ссылку на движение за права человека, на сайте движения за права человека, ссылку на оцифрованную книгу. И там можно посмотреть по нашему выступлению. Это январь 2001 года. Это все есть. Мы там все знали и предвидели. Вот правозащитники, не только я, правозащитники, приведя это огромное... А ведь название-то какое? Первый всероссийский чрезвычайный съезд защиты прав человека. То есть мы уже в начале 2000-х годов говорили о чрезвычайной ситуации в области прав человека. А согласитесь, в то время свобод было немерено больше, чем сейчас.
Гораздо
а мы
больше,
уже там проводили чрезвычайный съезд. То есть мы это все предвидели.
Для вас вот то, что вы оказались все-таки из политики в такую чисто правозащитную деятельность вытесненная, это для вас была какая-то потеря такая?
Не могу сказать, наверное. Потому что, в конце концов, наверное, Собственно, я начинал с мемориала, тоже правозащита.
Я понимаю, да.
Но с другой стороны, вот у меня...
Но потом-то уже появились и политические
амбиции. Я понимаю. Вот знаете, вот здесь есть такая вещь. Я ведь... У меня не было никакой амбиции, никогда амбиции именно чисто политических, как что-то рулить, условно говоря, там,
ну, да.
там рулить городом, страной, я не знаю, мэром там стать. Я, как парламентарий, да, я хотел быть. Поэтому является ли это политической амбицией быть членом парламента?
Ну, наверное, почему нет? Ну, почему нет? Тем более, что вы себя проявили как политик, как организатор политических движений, политических шествий, мероприятий и прочее.
Ну, вы знаете, чаще всего под политиком понимают человека, который рвется...
Ну, говорят, президент, на самый верх.
Да-да-да, на самый верх. Вот этого точно никогда у меня не было.
Это я понимаю.
Даже и в мечтах не было никогда. Вот не знаю, почему. А знаете почему? Потому что я, наверное, не чувствовал себя харизмы какой-то. Здесь нужны особые какие-то качества. Нужна харизма.
Ну, нужна... Харизма, мне кажется, у вас отбавляй. Скромность ваша, она излишняя, на мой взгляд.
Ну, опять
она политику не пристала.
Ну вот, может быть, и есть отсутствие харизмы, понимаете?
Я не соглашусь с вами, но это, как бы, так сказать, отдельный, что называется, разговор. Как вы себя ощущаете в правозащитной деятельности?
Ведь получается... Комфортно.
Комфортно, да? Но ведь получается так, что от власти, от нынешней власти вы все равно зависите, да, от ее грантов, то есть от ее милости, от ее благоволений.
Ну, я пытаюсь, не завишу. Но, с другой стороны, конечно, надо думать. Вот я 8 лет, нет... Как развивалось финансирование правозащитных организаций? В 90-е годы мы все получали деньги, да и вообще и наука получала деньги из-за границы.
Конечно.
Мы знаем, что фонд Сороса финансировал Академию наук России. И мы, вот, правозащитники, тоже получали деньги из фонда Сороса, ну и из других фондов международных. И это считалось нормальным. И совершенно очевидно, что шутка грант получать. Наверное, многие не понимают. Грант – это когда мы пишем: дайте нам деньги и пишем на какую работу. Допустим, ну, самая простая, приемная, правозащитная приемная. Значит, правозащитная приемная. Там у нас должно быть 3 юриста, мы работаем такое-то количество дней, и это стоит столько-то. И еще нам нужно несколько компьютеров. Вот мы пишем такую заявку, нам дают деньги. И все, мы не берем обязательства перед грантодателями.
Ну, да.
Либо нам дают деньги.
Что вы будете какую-то линию проводить его.
Они нам либо на эту работу дают деньги. Вот этого люди, вышедшие из КГБ, не понимают. И не понимают. Обратите внимание, я когда говорил, что будет самый позорный день в вашей стране, я не имел в виду фигуру Путина. Понимаете, да? Я о нем почти ничего не знаю. Ну так, сейчас догадываюсь немножко. Я лично его не знаю. Я говорил о том, что придет человек из КГБ и будет управлять страной. Понимаете? Вот я говорю, что вот это просто катастрофа для страны. И мы видим, что жизнь показывает, что это была катастрофа.
Да, жизнь показала, что это катастрофа. Вы были правы.
Да. И поэтому я это имею в виду, чтобы правильно понимать. И когда вот... И я уверен, что закон об иностранных агентах – это, конечно, идея Путина. В этом у нас ничего не получается. Потому что он считает, он также и публично говорит, кто девушку ужинает, тот
ее танцует.
Тот ее танцует. Он же ведь все это никуда не денется. Это у него главная мысль в голове, там, понимаете, да? Он не верит, что, получив деньги на приемную, мы только приемные занимаемся, понимаете, да?
Он считает, что вы будете их отрабатывать.
Да, отрабатывать. Ну, вот мы отрабатываем так. Поэтому, когда я стал иностранным агентом, я понял, что мне не надо оставаться там под... Вот моя организация иностранным агентом, потому что я, как сказал уже, народный правозащитный агент, потому что мы очень много взаимодействуем с чиновниками разных уровней. И если я к мэру города, там еще кого-нибудь, приходят мои правозащитники и говорят, что вот, мол, вот это вот мы предложение, он говорит: иди отсюда, ты иностранный агент, понимаете, да? Слишком много. Поэтому я ушел из иностранных агентов, но стал получать деньги из президентских грантов. И они стали давать. Ну и хорошо, значит, они понимали, что я делаю полезное дело. И вот первый год мне не дали, на 19-й год мне не выделили президентский грант.
Да.
Но и у меня сейчас большой вопрос, как жить. Конечно, я сейчас буду собирать частные деньги. И Но они будут меня брать за горло все равно, как, каким-то образом.
Вы человек известный, да. Организация ваша известная. Да. И найдутся спонсоры?
Вот я могу здесь обратить. Зайдите на сайт движения «За права человека», там у нас есть кнопочка, да? Угу. И там можно подписаться, ежемесячно давать, ну, где, по 50 рублей, например, да? Угу. Там, или разовый взнос, пожалуйста, воспользуйтесь. Можно рекламу делать, да?
Конечно, можно. Даже нужно.
На сайт «За права человека» напишите в интернете «Движение за права человека». Есть сайт. И на сайте есть кнопочка. Для меня такая волшебная кнопочка. И там можно подписаться на ежемесячный, лучше всего, конечно, ежемесячный взнос. Надежнее, как бы, для нас. А вы подумайте, 50 рублей можете ежемесячно, пожалуйста, да, мы будем очень благодарны. Отчитываться будем, сколько получили там и так далее. Пока не очень идет.
Почему не дали грант? Это связано с каким-то таким изменением, ухудшением отношения к вам лично, вообще с изменением ситуации?
Вы знаете, по-моему, ситуация вообще меняется, потому что принимают чудовищные такие, совершенно, совсем уже никуда не... У нас страна становится просто хуже, чем Советский Союз даже. Вот я вот сейчас, если анализировать последние законы, скоро уже будет принят закон о нежелательном гражданине. Потому что сейчас нежелательная организация есть? Есть, да, нежелательная организация. Скоро будет закон, причем, что интересно, это как бы без всякого объяснения. Они говорят, это урон там, безопасности России или урон значит, вообще России, да? И все, нежелательно организация. Наносит урон, вот фонд Сороса. Наносит урон, как наносит урон? Там, мы им писали тогда, слушайте, фонд Сороса спас российскую науку.
Науку, культуру.
Нет, эти замечательные люди, не хочу, так сказать, применять лексику, а все поймут, что я имею в виду, как бы, замечательные люди, да, вот. Они, значит, фонд Сороса одну из первых сделали. Благодарить надо Сороса, очевидно.
А знаете еще, какая коллизия? Вот часто ли вы ошибаетесь в людях, которых вы берете под свою защиту? Я это спрашиваю, если я вспоминаю вот эту вот историю с Шестуном, в защиту которого вы выступали, и организация
и
ваша.
И выступаю, и сейчас выступаю.
Да. Ну, значит, вот в последнее время обнаружилось какие-то немыслимые масштабы его коррупции, какие-то несколько сотен земельных участков и т.д. и т.п.
Вы знаете, я бы так сказал, что оппозиционеры бывают и внутри системы. Ну, вот возьмите Ельцин, да? Я же не изучал биографию Ельцина, которая была до того, да? И о нем так много говорили нехороших слов. А я сейчас о нем только хороший говорю. Потому что действительно с ним, когда общался. И мы, если бы я изучал биографию Ельцина, то он не был бы нашим союзником.
Понятно.
Понимаете, да? Поэтому Шестун в какой-то момент сделал героический поступок. Ну, 100%. Вот это, я прямо его написал, что он герой. Вот недавно, буквально вчера я сделал пост. Он пришел в администрацию президента и записал разговор, который вел один из руководителей администрации прямо в этом здании на Старой площади. Один из руководителей администрации президента, генерал Ткачев, насколько я помню, генерал ФСБ, и они ему угрожали. То есть сам разговор выглядит, ну просто, я не знаю, настолько как бы непереносимо скандальным. И он это все опубликовал. Это действительно поступок героя, понимаете, просто героический поступок. До него никто ничего такого не делал. И поэтому я в этом смысле, да, я за это уважаю. Он может, как говорится, может, он надеется, что поддержит там кто-то внутри системы, но он герой. Я буду помогать и дальше.
Понимаю вашу логику.
А насчет обвинений там в коррупции тоже надо проверить. Мы же понимаем, насколько это все может быть, как говорится, в кавычках, достоверно.
Еще одну вашу инициативу хочу вспомнить. Это конгресс интеллигенции, который вы несколько лет исправно проводили.
Я надеюсь, это сетевое сообщество, которое сейчас, оно в таком спящем состоянии. Но я думаю, его как-то разбудить.
Но вот что я хочу вас спросить. Смотрите, как странно наша интеллигенция раскололась. Вот есть те, которые участвовали в вашем конгрессе, подписывали письма обращения против аннексии Крыма, против войны с Украиной. И есть часть этой самой интеллигенции, тоже люди по всем признакам, вполне имеющие право себя относить к интеллигенции, которые подписывали обращения и письма ровно противоположного содержания в защиту действий власти, в том же Крыму, по отношению к той же Украине и так далее, и тому подобное. Ну, как вы объясняете этот странный раскол интеллигенции?
Ну, вы знаете, вообще люди не должны, конечно, быть в унисон всегда. И я стараюсь думать, вот когда, конечно, смотрите, мне очень важно было, как появилось это заявление, и конгресс интеллигенции как таковой. Когда была аннексия Крыма, многие люди персонально осудили это. Понимая, как вам сказать, понимая не эмоционально, не подходя к этому эмоционально, а подходя, как бы, исходя из, подумав немножко, понимая, что аннексия Крыма, хоть она прошла мирно, как бы, там, в том смысле, что не было крови, понимая, что будет дальше, условно говоря, может быть дальше. И фактически предвидя кровь, которая была в Восточной Украине. Вот не было аннексии Крыма, не было крови Восточной Украины. Не было десятков тысяч погибших людей. Около десятка тысяч человек мирных. Они это, продумав это все, они резко осудили аннексию Крыма. Но эмоциональные люди из той же интеллигенции, не склонный даже вообще к тому, что художник, он же не должен много думать, да? Он эмоциональный человек, он думает, о, Крым, я там живу, там мои родители, там, и так далее. Они поддержали. В этом смысле я не готов осуждать тех, которые из людей либеральной среды, которые я знаю, что вот он близкий мне человек, к сожалению, поддержал. Но мне важно было собрать подписи, понимаете, чтобы показать, сколько, как много людей в интеллигенции осуждает это. И мы собрали очень быстро список, которым я могу гордиться. Вот просто. Я думаю, все мы можем. Я помню, вот я фактически...
Никто потом не пытался как-то за день числом отозвать свою подпись?
Нет, вот здесь такая история. Дело в том, что, по-моему, вот мой список раньше появился, чем список Мединского, так называемый. Ага. Потому что Мединский потом распорядился по институтам, там везде, по институтам культуры, там, я имею в виду музеи, там, собирать подписи в защиту, в поддержку Путина. И вот из того списка, я помню, многие написали, это без меня было, там, это пришло распоряжение, без меня подписали, уходили. Из этого списка никто.
Никто.
И я помню, что Акунин, с которым я шапочно знаком, один раз где-то пересекся, поздоровались и все. Он написал с гордостью, Акунин, вот теперь мы знаем, кто чего стоит. Он был в моем письме, да?
Вы знаете, я думаю, что это очень правильные слова.
И он с гордостью сказал, теперь мы знаем, кто чего стоит. Мне кажется, я говорю, что я более...
Я понимаю, да. Вы человек
знаю,
такой, да.
Передо мной сейчас один... Я не буду называть его, один известный довольно мультипликатор, очень известный. Когда я увидел, что он... Я подумал, ладно, бог с ним, так сказать, понимаете?
А я бы, немного, что ли, скорректировал слова Акунина. Во всяком случае, глядя на ваш список, на ваши подписи, вот я действительно понимаю, что чего эти люди стоят. А люди, которые подписали противоположное, провластное воззвание, действительно, у них могут быть какие-то разные мотивы, и они могли найти какое-то внутреннее оправдание вот в таком
Там
своем...
много было все-таки по должности, я думаю, очень много подписей.
Да, но вот ваши подписи, они стоят действительно дорогого, я считаю.
Конгресс интеллигенции, да. И вот он так создан был, и мы потом рефлексировали разные события в стране, иногда в рамках общего собрания какого-нибудь, когда была возможность. Сейчас у меня просто негде зал снять, одно время был зал. Вот. И собирали, когда Кадыров угрожал прямо, в прицеле появился, помните, Касьянов,
конечно.
Мы собрали подпись за отставку Кадырова. Вдоль много было. Ноль много было подписи.
Даже Кадырова вы не боитесь.
Бояться в лес не ходить, как говорится.
Замечательно.
Там подписи-то было около больше 10 тысяч, а чуть ли не 20 тысяч было.
Инициатором-то были вы?
Не факт. Кто это знает? Подписи были, не факт.
Замечательно, Александр. Я всегда восхищался вашей какой-то такой искренностью и последовательностью. И проведя сегодняшнюю нашу беседу, в очередной раз хочу вам выразить это восхищение.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Спасибо. Я не знаю, так как я должен быть скромным, ты не уверен, что я заслуживаю вашего восхищения. Спасибо вам за передачу.
Заслуживаете.
Спасибо за передачу.
Многократно заслуживаете. Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем, его героем был Лев Пономарев, правозащитник, глава общероссийского движения «За права человека». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Ян Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляет талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.